Говорит Радио Свобода. У микрофона Лиля Пальвелева. Ровно 40 лет назад, 25 августа 1968 года, на Красной площади у Лобного места прошла сидячая демонстрация, которая была разогнана через считанные минуты. Тем не менее, она стала одним из самых известных событий в правозащитном движении. 7 человек выступили с протестом против введения в Чехословакию советских войск и войск других стран Варшавского договора. Вторжение началось 21 августа, после чего Александр Галич приписал к своему петербургскому романсу такой, несколько дней спустя, оказалось, пророческий рефрен.
И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час.
7 человек посмели, и Сенатская площадь из песни Галича навсегда в сознании людей срифмовалась с Красной площадью. В руках у Натальи Горбаневской, Ларисы Багарас, Константина Бабицкого, Павла Литвинова, Владимира Дремлюги, Вадима Делане и Виктора Фенберга были плакаты «Позор оккупантам», «Руки прочь от ЧССР», «За нашу и вашу свободу», а также «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия». Все семеро не могли не понимать, их ожидает суровая расплата, что вскоре и произошло. В конце 60-х борьбу с инакомыслием советская власть вела уже нешуточную. В ходу были и запреты на профессию, и лагерные сроки, и репрессивная психиатрия. Наш сегодняшний разговор с теми, кто входил в ближний, родственный и дружеский круг участников события. Порой контекст бывает очень красноречивым. Итак, гости московской студии «Радио Свобода». Екатерина Великанова. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый день.
Виктор Сипачев.
Добрый день.
Добрый день, Виктор Александрович. И Леонид Крысин. Леонид Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос вам. Вы ведь были свидетелем демонстрации. Наталья Горбаневская в своей книге «Полдень» пишет, что вы, в общем-то, случайно избежали ареста. Вот расскажите об этом.
Я узнал накануне, 24 августа, о том, что будет такая демонстрация. И для того, чтобы выглядело...
А от кого вы узнали?
Значит, я был в гостях у Виктора Александровича, присутствующего здесь. И там вот была получена информация, не помню от кого, что вот завтра в 12 часов известные нам люди, ну, не все мне были известны, но Горбаневский, Бабицкий, конечно, Багарас были известны, придут в 12 часов на Лобное место, на Красную площадь. И хорошо бы на это взглянуть со стороны, поскольку я не собирался участвовать. Для того, чтобы это было естественно, я поехал не один, потому что все могло быть, и слежка могла быть, в общем. А поехал с женой и с 4-летней дочерью.
То есть, чтобы выглядело, будто бы вы просто прогуливаетесь по Красной площади.
Да, цель, ну, как будто мы приехали в мавзолей.
Или в ГУМ.
Да, ну, про ГУМ речь не шла. Ну вот, и мы приехали довольно рано, за полчаса, наверное, где-то 11:30, прогуливались по площади. Ровно в 12 я увидел, как к Лобному месту подходит Горбаневская с коляской. В коляске лежал ее 3-месячный сын. И остальные участники, остальные 6, их было 7 человек. Они сели на парапет, который окаймлял вот это Лобное место. Он такой дугой расположен, этот парапет. И я не знаю, сколько они просидели. Они успели вот выбросить эти свои заранее написанные плакаты. Тут же со всех сторон с площади кинулись к ним какие-то люди. Я помню здоровенного такого мужика с портфелем, который с разбегу просто ударил в зубы Файнберга.
В зубы?
В зубы, потому что сидели, они низко сидели, и вот он как бежал, так с разбегу просто ударил его в зубы. И когда потом они встали, их подняли, Файнберг стоял, у него лицо было залито кровью. Ну и, в общем, в полдне, полдень — это документальная такая повесть Горбаневской, довольно подробно это все описано, но с той стороны, со стороны сидевших, со стороны демонстрантов, а я это видел с другой стороны, как наблюдатель. Образовалась небольшая толпа, там были не только КГБшники, мне кажется, были просто люди, которые гуляли по площади, много было недоумевающих, кто-то говорил, что это все евреи организовали, кто-то говорил, что чехи, наверное, это что, чехи, что ли, спрашивали, ну, поскольку это было в защиту Чехословакии.
Да, там ведь и плакаты на двух языках были, на русском и на чешском.
Моя жена пыталась даже что-то говорить такое там, но, слава богу, не очень членораздельно, иначе бы ее тоже в машину в какую-нибудь посадили бы. И я помню, что их сажали в машины, даже коляску засунули в «Волгу», в черную такая, я просто ее вижу. И их всех увезли. Мы с женой и с дочерью пошли по улицам, вот по Ильинке, она тогда, по-моему, называлась не Ильинка, а иначе. И за нами шла какая-то пара, так довольно неотступно, на небольшом расстоянии. Потом мы разделились, жена с дочерью поехали домой, а я поехал к Бабицкому домой. Бабицкий был мой товарищ, работал в том же институте, что и я, в институте русского языка. Для меня он, конечно, Костя, и так и Костя остался. Дома была Таня, Татьяна Михайловна, которая в то время, конечно...
Это его жена.
Это его жена, да. Диссидентка еще не была. Мы сидели в комнате, я просто рассказывал все, как было. Часа через полтора, наверное, приехал следователь. Он, по-моему, не один был, а еще два человека с ним было. И Костю тоже привезли. Начался обыск. Уже никого из квартиры не выпускали. Не помню, кто был еще, может быть, и не было никого. Составлялся протокол. В общем, это довольно долгая такая процедура была, часа 4-5, наверное. Я уже поздно вечером оттуда уехал. Вот то, что я видел.
Так вы засветились в знакомстве с этими людьми, поэтому вас пытались арестовать?
Нет, а попыток арестовать не было. Нет, я этого не знаю. Может быть, кто-то и пытался, но мне об этом не сказал.
А вот Горбаневская пишет, что вы в отпуске были, поэтому избежали ареста.
Получилось так, действительно, я с сентября, со 2 сентября ушел в отпуск и уехал, просто меня не было в Москве, но это планировалось заранее, это независимо от демонстрации, это должно было состояться в любом случае. Я фигурировал в качестве свидетеля, я даже звонил туда, вот следователю, уже после 25-го, он говорит, вас вызовут, раза два я звонил. Ну, поскольку билеты были куплены, мы уехали.
И не вызывали потом?
И не вызывали, потому что я был свидетель ненужный, так сказать, неугодный.
Леонид Петрович упомянул, что оказался на квартире Константина Бабицкого и беседовал с вашей старшей сестрой Татьяной Великановой. А где в это время находились вы? Это я обращаюсь к Екатерине Михайловне Великановой.
Я в августе 68 года была на Севане в Армении. Я проходила там практику. Это одно из самых ярких и замечательных впечатлений моей жизни. И вообще Армения, и озеро Севан, и так далее. Ну и вот 25 августа я была просто там.
А вы студенткой были?
Я была
студенческой,
ну, скажем, второго курса, да. И я помню, ну, там были кругом армяне, естественно. Я говорю, да что же это случилось? Как же это происходит? И тогда один из армянских молодых людей сказал... Это все ваши русские. Ну, эту фразу мы часто слышали по жизни, что это все мы, это все русские. Так что с чувством стыда мы живем уже довольно давно и, в общем-то, пообвыклись.
Вы говорите, что восклицали, как же это случилось. А как вы узнали о том, что случилось?
А радио, по-моему, там было.
Не наше.
Не наше, да. Может быть, ваше, а может быть, еще как-то.
BBC, может, да.
То есть вы по голосам услышали об
да,
этом?
Да.
А что было потом?
На моей личной биографии, конечно, отразились эти события, наверное, как и на биографии любого другого человека, который вообще способен что-то слышать, что-то воспринимать и принимать к сердцу. Но, наверное, все это вошло в мою жизнь с момента суда, потому что я туда попала.
А вы на нем присутствовали?
А я на нем присутствовала, да.
Расскажите, как это проходило? Что вы помните об этом?
Когда вы меня попросили рассказать о том, что я помню, я стала вспоминать и, между прочим, до сих пор не вполне понимаю, как мы там все оказались. Потому что по их уголовным законам, по законам нашей страны, мы не являлись близкими родственниками, все мы Великановы, подсудимого Константина Бабицкого. Только Татьяна и Татьянины дети. Что касается сестры жены, то это уже, извините, не на свидание, не на суд. Я думаю, что мы их смяли количеством. Они растерялись, нас много. Первая пришла моя мать. Ее спросили, вы кто? Ну, там кордон, там эти милиционеры. Она сказала, я мать. Вид она имела весьма почтенный. Я бы сказала, ее было очень трудно остановить. И спросить, чья она мать, ее, конечно, не спросили. Она, в общем, сказала правду. Она действительно мать семерых детей. Ее пустили. Потом, когда пришла Валерия Константиновна, мама Константина Бабицкого, ее уже пускали, по-моему, с некоторым скрипом. Но после того, как пустили нашу мать, Великанову Наталью Александровну, то как-то нас всех пустили. Мы там, вот кто был в Москве, все мы там были. И литвиновских много родственников, может быть, я не знаю, всех, не всех, но, скажем, естественно, что там была сестра Нина Литвинова, родная сестра. Но двоюродные, это уже под вопрос. Двоюродных на свидание не пускают. Но их пустили всех. То есть в зале, конечно, был особый контингент, но были и мы, и нас было много.
А вот особый контингент, я думаю, что нынешним молодым уже надо объяснять то, что людям старших поколений пояснять не надо. Это улавливается на уровне одной фразы. Что это такое особый контингент на таких судебных процессах?
Особый контингент также был и на площади, кстати. Это люди, которых туда позвали и сказали, ты должен кричать то-то и то-то. Ну, может быть, даже, я думаю, кого-то наняли бить ногами за, не знаю, 3 рубля или бутылку водки.
Это просто служащие КГБ.
Может быть, а может быть, это были внештатные сотрудники, скажем, комитета.
Вот. Сексоты.
Что касается здания суда, то туда регулярно приглашались, там суд же он был не один, дальше были и другие суды, и мы с ними со всеми жили годы. Туда регулярно приглашались некоторые люди из каких-то организаций, которые должны были создавать массу, которая должна была...
Общественники, как тогда говорили.
Ну, может быть, их можно было...
Ну, такие надежные, от которых только определенные реакции ждали.
Особые общественники, да, которые должны были говорить там то, что нужно было говорить, а именно антисоветчики, там...
Наши того времени.
То есть они изображали возмущенный народ,
Они изображали возмущенный народ, да. Я, кстати, не знаю, и не знаю, кого узнать, что они за это получали. А может быть, просто их с работы отпускали раньше времени.
За отгул.
Да, или отгул им давали, может быть, так. Да.
Как дружинников, как-то. Ну, да. А теперь у меня вопрос Виктору Сипачеву. Скажите, а вы что помните об этом дне и о дальнейших событиях?
Ох, ужасно мало помню, к сожалению. Я тогда довольно часто у Паши Литвинова пасся, бывал.
Вы просто дружили с ним? Или
нет, по техническим вопросам взять что-то в перепечатку, отдать перепечатанное там и так далее, и так далее.
Но я так подозреваю, что когда вы говорите о перепечатке, вы имеете в виду не подработку машины?
Нет, отнюдь. Наоборот, это были сплошные расходы. Ну, я имею в виду хронику, естественно, ну и кое-какие
хронику текущих событий.
Да. Я был такой верной и постоянной типографией этого издания. Все, по-моему, выпуски напечатал, все абсолютно, от начала и до самого конца. Ну и что я, собственно, помню? Вот я помню, что мы там бродили где-то в районе Никитских улиц, обсуждали это выступление. По-моему, дома не решались этого делать.
Это уже после 25-го?
Нет,
до.
Когда вот
когда планировалось все, да. Угу. Очень хорошо, конечно, помню Наташу Крабаневскую, потому что я ее знал вообще давно и близко. А остальных, честно говоря... Помню слабо. Ну, конечно, Лариса Багарас, она была очень всегда оживлена. Темперамент. Вот, Ленька, говоришь, я отговаривал всех идти.
Да, вот я должен, Виктор Александрович, может, неудобно говорить про себя. Ну, и отчасти, может быть, он что-то забыл. Но вот сейчас,
я
когда
забыл,
мы шли сюда, я напомнил, что 24-го, когда я к нему приехал, и когда я узнал, собственно, о демонстрации, уже после того, как я уехал от него, приехал его товарищ, Александр Самбор, который работал на Международном радио, который привез такую информацию, неизвестно откуда полученную, но он сказал надежную, что демонстрация будет напрасной, потому что получены сведения, что танки выводятся из Чехословакии.
Выводятся.
Что интервенция прекращается. Ну, это, может быть, не слово интервенция, да, но это какая-то была утка. И Виктор Александрович отправился уговаривать потенциальных демонстрантов,
чтобы напрасно не жертвовали
собой. Да. И, как он мне рассказывал, тогда, 40 лет назад, ну, там, 27 или 28 августа, после уже демонстрации, ему удалось уговорить почти всех, кроме Бабицкого. А Бабицкий сказал, что если никто не пойдет, он пойдет один. Ну, и тогда и солидарность, значит.
Вот хорошо, что Ленька упомянул Сашу Самбора. Саш Самбур я тоже послал на Красную площадь. Вот Ленька ходил на Красную площадь, и Саш Самбур ходил. И Сашка потом написал репортаж, который был опубликован в «Хронике». Совершенно замечательный репортаж.
Я его видел, рассказывал. В толпе, да, да.
Вот. Замечательно. Но, к сожалению, Саши уже сейчас нету.
Итак, вы пытались отговорить этих...
Ну вот, Ленька говорит, что пытался.
Не помню, Виктор Александрович.
Господи, ну 40 лет прошло, что хотите?
Хорошо, этот эпизод стерся из памяти, но осталось то, что вы были связаны с этими людьми через пишущую машинку.
Ну не только, почему? С Наташкой нет, вообще, так сказать,
я
мы имею были друзья.
Я имею в виду вот что. Вы как-то освещали вот
конечно,
этот арест?
Конечно,
расскажите об
а
этом.
Как же? А что же, все выпуски «Хроники» через меня прошли. Это было, конечно, время тяжелое, потому что приходилось печатать очень много и потом перефотографировать очень много. Но что ж.
Как это происходило? Вы дома печатали, а да. Потом?
Ночами.
А потом отдавал 9 экземпляров, отдавал тому, кто давал. А свой экземпляр, соответственно, тиражировал среди своих знакомых.
Печаталось на папиросной бумаге. Тогда бумага папиросная была очень дефицитная.
Вот, хоть там
была.
И пелось в какой-то песенке, что Эрика берет 4 копии, да, я да. делал 10.
Ну да, но 10 уже читалось.
Ну, читалось слепая, но, вы знаете, такая жажда была у людей, что они...
Ну тогда же не было, разбирали, ничего же не было.
Разбирали как-то, что там напечатано. Вот такой был эпизод. Прекрасный, вообще говоря, эпизод был. Все-таки, понимаете, мне кажется, что эти люди внутренне чувствовали, что если не высказаться, то это значит соучаствовать. Вот это был побудительный мотив. Конечно, никаких иллюзий насчет того, что их выступление к чему-то приведет практическому, естественно, не было.
Вы знаете, этот вопрос многих все эти 40 лет, наверное, волновал. А не был ли этот шаг бессмысленным? Огромная страна, не чета нынешняя, она географически была намного больше.
Я про себя могу сказать, что они мне казались безумцами.
Но
а
вы знаете,
героями.
Вы знаете, дело в том, что они все-таки как-то оповестили мир, что в нашей стране не только подонки существуют.
Ну или равнодушные.
В этом был какой-то смысл. Вот я удивляюсь, их там наградили, по-моему, в Чехословакии, там где-то
да,
еще.
Да,
хотя, собственно говоря, для Чехословакии они ничего не сделали. А вот у нас почему-то нет.
Да.
Хотя именно единственный смысл их выступления был в том, чтобы показать, что есть порядочные люди в России.
Екатерина Михайловна, а вы как относитесь к этому жесту?
Ну, я просто хотела сначала закончить вашу мысль, Виктор Александрович, что вообще, на самом деле, в нашей стране практически все герои забыты. Кроме академика Сахарова, у нас нет в городе, по-моему, Москва, ни одной улицы, нет там, не знаю, площади Петра Григоренко, совершенно уникальной личности, совершенно уникальной.
И хроника не издана.
В нашей истории. У нас нет проспекта Анатолия Марченко, который погиб за нашу свободу, буквально в смысле этого слова.
Вот я тоже перепечатывал.
У нас не висит мемориальная доска там на доме, где жила Лариса Багарас. Ну и так далее. Мы никого не помним. Это вообще, может быть, даже и удобно так жить. Я не знаю. Я имею в виду мы, в смысле мы.
Нет, я помню.
Мы делаем все, чтобы мы, в смысле мы, делаем все, чтобы это все было забыто. По-другому я это не могу истолковать.
Тем не менее, все-таки хочу спросить, как вы тогда относились к этому поступку? И вот Леонид Петрович говорит, что отношение поменялось. Тогда
конечно.
Думал, что безумцы, а да. теперь восторгаются. А у вас была какая-то динамика в этом отношении?
Вообще человек по жизни живет с динамикой. Так что, конечно, я в себе динамику отмечаю. Но я не могу точно сейчас припомнить, когда и что я по этому поводу думала и чувствовала. Значит, я не думаю, что я их когда бы то ни было считала безумцами. Если человек хочет сказать правду, то это только советская карательная психиатрия считала такого человека безумным. Если человек не может молчать, это не значит, что он совершает безумный поступок. Если была ли в этом поступке польза, ну, в принципе, ведь все эти люди, которые отдали, в общем, свои жизни, в конце концов, правильно, за дело, которое там потом было названо правозащитным, диссидентским, это можно сказать, они, в общем-то, никогда в своей деятельности не искали, не могли искать и не ставили себе задачи практическую пользу. Это дело было внешнее, и, так сказать, на ближайшие несколько шагов было обречено на провал. И совершенно не зря, когда мы, в общем, поднимали какую-то рюмку, а это с нами бывало, мы говорили за успех нашего безнадежного дела. Это была такая шутка. Это было анти, можно сказать так, прагматическое движение и направление. Никакой пользы. Никакой пользы из этого практически нельзя было вычленить, кроме того, что кого-то выгнали с работы, кого-то посадили в тюрьму и так далее.
Смотрите, хотя суд не признавал вас ближайшими родственниками, тем не менее таковыми вы являлись. И на вашей дальнейшей биографии как-то этот день отразился, 25 августа?
Конечно, отразился. Ну, во-первых, мы сидели потом в нашей квартире уже в Великановской и состряпывали разные записи. Наши вот эти вот отдельные записи, потому что нас время от времени там одергивали, но все равно там человек 15 что-то писал, и из этих кусков мы это все пытались состряпать. То есть вот у нас была такая работа после суда. И такая работа даром не проходит. И не проходит даром такое зрелище, которое было, я бы сказала, совершенное в каком-то смысле, этот суд. Потому что оно было замечательно дирижировано, без дирижера. Они все держались как единый, вот как единый организм, все подсудимые. И, кроме того, я хочу сказать еще, что защитники, адвокаты, которые работали на этом суде, они, в общем-то, тоже совершили каждый свой подвиг. Потому что ни один из них, даже там был некоторый более компромиссный, ни один из них не говорил, что человеку надо отдать меньше, потому что он больной, потому что у него там тяжелые обстоятельства, и поэтому ему надо смягчить и дать там не 7 лет, а ну там 7 не полагалось по 190 статье. А все говорили, что этих людей надо признать невиновными, потому что они не совершали преступления по 190-й прим, то есть они не распространяли этих самых...
Ложные слухи, порочащие советские слухи.
Да, произведения. И они не мешали, не создавали помехи общественному транспорту и, не помню, как там, 193-й, они, в общем, прекрасно работали. Ну, профессионалы высочайшего класса, покойные, замечательные. Гордость нации Калистратова и Каминская, ну и двое мужчин, Монахов и Поздеев, тоже хорошо работали. Они работали в унисон. У них ни один из подсудимых не был виноват ни в чем. И они это доказывали. Понимаете? То есть я никогда не забуду этой истории.
Это была Екатерина Великанова. Сейчас мы прервемся. Разговор с ней, а также с Виктором Сипачевым и Леонидом Крысиным, продолжим после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума сегодня обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев предостерег власти Молдавии от применения силы в отношении Приднестровья. Пути урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Медведев обсудил сегодня с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Россия готова приостановить выполнение ряда соглашений, достигнутых в ходе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает разумным заморозить участие в соглашениях, противоречащих интересам страны. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России из-за ее конфликта с Грузией. На 1 сентября намечен саммит ЕС, на котором будут обсуждаться российско-грузинский конфликт. Официальный Лондон считает, что прекращение отношений между НАТО и Россией было бы ошибкой. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании. В Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек, 25 выжили. Боинг 737, летевший в Тегеран после взлета, потерял высоту, упал и загорелся. Бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры России Дмитрию Довгию предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении крупной взятки. Журналистке российского журнала «Нью Таймс», гражданке Молдавии Наталье Марарь, отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант».
У микрофона Лиля Пальвелева. С гостями «Радио Свобода» Леонидом Крысиным, Виктором Сипачевым и Екатериной Великановой мы продолжаем размышлять об акции протеста 40-летней давности, демонстрации в защиту Пражской весны. Но прежде послушаем, как отвечают прогуливающиеся по сегодняшней Красной площади люди на вопрос, что вы помните и знаете о той демонстрации. 40 лет назад здесь, около Лобного места, проходила демонстрация правозащитников. Вы когда-нибудь что-нибудь об этом слышали?
Я нет. Просто мы тогда были, родились, а потом, что именно здесь было восстание, нет.
Может быть, хоть вы только родились, но знаете, что в Праге были советские танки. Вот это слышали?
Слышали. Когда после войны всех освободили, был социалистический лагерь. Видимо, боялись, чтобы не пошли другим путем.
Ровно 40 лет назад здесь, у Лобного места, была демонстрация правозащитников против введения войск в Чехословакию. Вы об этом что-нибудь слышали, помните?
Да нет. В это время я находился в тайге, и там мы никаких известий не получали. Я геолог, поэтому...
Если можно, еще одно уточнение. А про то, что в Праге были советские танки, вы слышали?
Конечно. Помню, что на защиту социализма туда были введены войска наши.
А как вы относились к этому? Как относитесь?
Тогда относился положительно, естественно.
А сейчас?
СССР должно было себя защищать. А сейчас изменяется несколько видение. Все это можно было и другими методами восстановить.
А восстанавливать все равно надо было, да?
Естественно. Должны защищать свои границы любые. И защищать их не так, как говорится, на ближних подступах, а наиболее дальних.
Правильно вели. Я за Советский Союз и считаю, что это правильно было сделано.
А как вы относитесь к тому, что демонстрацию проводили? Вот эту, против?
Да все они натворили. Я против правозащитников. Это все ерунда. Видите, Союз развалили они. Я считаю, они виноваты. И жизнь такая плохая. Украина, там это все жилось лучше.
40 лет назад вас тогда, конечно, еще не было на свете, но проходила демонстрация против введения войск в Чехословакию. Что-нибудь слышали об этой демонстрации, о том, что советские войска были в Праге?
Нет. История плохая.
Да, конкретно именно по этой демонстрации ничего не могу сказать, если честно. Действительно, мы этого не помним, мы сами там не были, даже родители наши, наверное, этого не помнят. Но вот лично я не помню из истории такого факта.
А про то, что войска были в Праге советские?
Да, это знаем. Знаю. А вот то, что митинг здесь проходил на Красной площади, нет, до этого нет.
Знаете ли вы, почему ввели войска в Прагу?
Нет, таких деталей нет. Я говорю, я вот единственное помню, что были войска, но причину и вот сами прохождение митинга, каких деталей таких рассказать не можем, ничего.
Помню и поддерживаю это. Не демонстрацию, а то, что разогнали ее. И то, что потом в итоге Советский Союз развалился из-за предательства Горбачева. Государство должно себя защищать всегда.
Но это же было не наше государство.
Но это было подбрюшье Советского Союза.
Вам когда-нибудь приходилось слышать об этой демонстрации?
Нет, к сожалению. О самой демонстрации нет, о вводе войск в Чехословакии, да. Ну, противостояние Чехословакии всегда было немножко в стороне, как и Югославия. Они были как бы в соцлагере, но у них была достаточно свобода все-таки, слово «свобода». И люди видели, что капиталистический мир-то живет по свободным законам, а социализм – это все-таки такая небольшая тюрьма. Поэтому у Чехословакии были определенные силы, которые хотели отъединиться от социалистического лагеря. Нам приходилось удерживать их именно военными силами. В мире это везде происходит. Я думаю, это было всегда и будет всегда.
Просто были введены в столицу войска для помощи, как тогда говорилось, странно. Тогда это были страны Варшавского договора.
Там-то что случилось? Зачем надо было
Был переворот. Уже? Свергли коммунистический режим. Ну и для поддержания своих союзников коммунистической партии Советский Союз ввел войска.
Мы с вами стоим около лобного места. 40 лет назад здесь прошла демонстрация против введения войск в Чехословакию. Вам когда-нибудь об этом что-нибудь приходилось слышать?
Нет. Лучше, Миша, ты отвечай, я вообще ничего не знаю.
Я что-то слышал, но 40 лет назад мне был один год. Ну, там была какая-то революция, изменение власти, все, вернули назад.
Вот такие ответы. Полагаю, тут комментарии излишни. Перед краткой сводкой новостей Екатерина Великанова говорила о том, как убедительны были на процессе адвокаты. Думаю, всем здравомыслящим людям было понятно, что даже с формальной точки зрения участники демонстрации на Красной площади ни в чем не виноваты. Недаром же Наталья Грабаневская пишет о том, как поначалу растерялся некий человек в штатском, пытавшийся вырвать у нее из рук самодельный флажок. Он не знал, как отреагировать, услышав вопрос: «Почему вы вырываете государственный флаг Республики Чехословакия?» Однако адвокатам не удалось добиться смягчения участи подсудимых. Подсудимые не смогли повлиять на решение советского руководства изменить ход событий в другой стране, в государстве, где пытались создать социализм с человеческим лицом. Осталась только лишь славная страница в истории борьбы с тоталитарным режимом. Так вот, сопоставимы ли жертва и результат? Леонид Петрович Крысин, пожалуйста.
Конечно, если брать перспективу и брать не прагматику, вот о чем говорила Екатерина Михайловна, а более глубокие какие-то вещи нравственные, конечно, эта демонстрация повлияла на умы людей, на нравственность в целом.
Вопрос Виктору Сипачеву. Виктор Александрович, Леонид Петрович сказал, что повлияло на умы людей, но многие ли знали в стране? Ведь прямо скажем, в вечернем выпуске новостей не сообщали о том, что сегодня прошли такие
знал. Все знали, кто слушал, а кто не слушал, тем рассказали. Нет, конечно, многие знали, только я не очень согласен с вашим термином «жертва». Вот для них это не было жертвой. Это было совершенно естественно. Это было нечто такое, чего они не сделать просто не могли.
Но я могу сказать про Бабицкого. В общем-то, его жизнь была сломана, конечно. Ему дали 4 года ссылки, потом он вернулся и здесь не мог устроиться на работу. Ну, по профессии даже речь об этом не шла, то есть вернуться в институт. Он не мог устроиться даже истопником. Его сначала брали, потом происходил звонок откуда-то, из райкома там или из горкома. На следующий день ему говорили, что место уже занято. И он маялся, в общем, без работы довольно долго. Это, конечно, психологически давило. Он был, хотя человек высокоинтеллигентный и кончивший в свое время институт связи, а потом МГУ, потому что он заинтересовался филологией, он был человек рукастый, который руками очень много мог делать. И в ссылке, например, он тоже делал руками многое, но хотел, чтобы на лингвистику оставалось время. Но условия ссылки были таковы, что сил на это уже не было. Это давило физическая занятость, усталость. Потом он жил уже после ссылки в деревне в Костромской области. И там тоже быт очень трудный был. Там как раз работал в музее Островского истопником несколько лет. Конечно, но почему это такое следствие, жизненно тяжелое.
Леонид Петрович, советская история знает немало примеров, когда литераторы, либо ученые, филологи, лингвисты были отлучены от возможности заниматься своим делом, и тогда спасали псевдонимы или под чьими-то чужими фамилиями, но кто переводами кормился, кто какими-то публикациями в разных периодических специальных журналах. Ваши коллеги-лингвисты не пытались Бабицкому помочь
в таком образом? Бабицкий как раз переводами зарабатывал, иногда под чужими именами. Его товарищ вот Апресян, нынешний академик, в каких-то случаях ставил свою фамилию, потому что нельзя было поставить фамилию Бабицкого. Но есть книжка, я сейчас забыл, как она называется, по психологии мышления какого-то английского или американского автора, где стоит перевод Бабицкого. В то время это было опубликовано, советское.
Проморгали.
Проморгали, да, но во многих случаях приходилось вот Ну, так как Ким Михайлов был в титрах фильмов, так и здесь приходилось какие-то вот ухищрения делать. Запрещали фамилию ставить.
Екатерина Михайловна, Леонид Петрович Крысин упомянул, что ваша старшая сестра Татьяна Великанова, она стала правозащитницей как раз после того, как прошли эти аресты. Вы помните момент, когда это произошло? И знали ли вы об этом? Вы же младше были.
Еще до этой истории, думаю, что года за полтора, я с ней оказалась в некотором доме. Она-то зашла по делу, а меня взяла с собой как бы случайно. Это был дом Ларисы Багарас. Я помню огромную рыжую собаку Кэрю, которая потом умерла, когда хозяйку посадили от тоски через месяц. Я помню Ларису Багарас, как бы цыганистую, улыбающуюся женщину в цветной длинной юбке. И помню мальчика Саню Даниэля, за которого я потом вышла замуж. Но что-то же она там делала, моя сестра. Зачем-то же она туда пришла. Она мне не рассказала, что она там делала. Уже сейчас можно себе представить, что это год, скажем, был какой-нибудь 67-й. И тогда уже шли процессы, там, до этого уже прошло несколько процессов, ну, да. Там процесс 4 и так далее. И думаю, что речь шла о сборе денег на адвокатов просто по предыдущим делам. Она была довольно скрытная и не то чтобы на каждом углу рассказывала о своей жизни. Но чем-то таким она занималась. Конечно, более целенаправленной и определившейся работой, вот изданием «Хроники», она стала заниматься позже.
Лариса Багарас была аспиранткой нашего института, Института русского языка. Защитилась она, по-моему, году в 66-м или 65-м. И потом, когда вот это произошло, произошла демонстрация, ее хотели лишить степени кандидата филологических наук. Но, кажется, это не вышло.
Да вряд ли. Вряд ли.
Нет, это через ВАГ должно было проходить. По-моему, этого не было.
Ну, если Петра Григорьевича лишили генеральской пенсии и всех наград в свое время.
Ну, это такая малость, лишать там кандидатства. Да, у военных, наверное, это нам проще. Там просто.
Это проще. А лишить степени, это действительно через ВАГ надо мотать.
Пенсии может, а наград... Звание,
наград,
я не помню,
самый, Господи, это рочерк пера, и все. И нет наград, нет звания. А здесь все-таки это академическое общество, в общем, не такое, как военное.
Ну, Сахарова же не лишили.
Сахарова не лишили вообще.
Звания академика.
И даже Березовского, по-моему.
Да, член-корп.
Член-корп.
До сих пор.
Да.
Виктор Александрович, остались у вас какие-то воспоминания о том, изменилась ли после этих арестов, этих процессов атмосфера в стране? Я имею в виду вот что. 68-й год уже на излете, но еще оттепель. А уже вскоре-вскоре совсем наступает глухой застой. Когда произошел этот перелом? Как он случился?
Черт его знает. Я, в общем-то, не очень-то жил в атмосфере нашего общества. Все было очень отдельно. Поэтому трудно сказать. Вообще я не очень понимаю, что такое атмосфера в обществе. Вот сейчас какая атмосфера в обществе?
Непростая.
Непростая. Ну и тогда была тоже непростая.
Но она разная в разных кругах.
Наверное. Разные в разных
кругах. Нет, не соглашусь с вами. И думаю, что вы согласитесь со мной. Достаточно вспомнить 91-й год. Во всех кругах атмосфера была сопоставимая.
Сопоставимая, верно.
Но к 25 августа мы уже были... Я, например, был подписантом уже. Дважды подписантом.
Ну и что... я был подписантом.
Так это, что мы, говоря... в общем, какие-то другие люди все-таки были по сравнению с остальным населением.
Ну да, потом я был настолько занят этой типографской работой, что как-то не до общества мне было. Это же ведь проклятая работа, вы не думаете, что это так, это просто. Это практически вся жизнь занята, потому что помимо этой самой хроники еще был и Солженицын, еще был и Кеслер, еще был и Марченко тот же самый.
Ну, Шаламов. Там,
Шаламов был, и Авторханов был, и все да. Надо было издать.
Нет, кроме того, всю ночь печатал, а потом шел на работу.
Да.
Уже работал.
Это тоже, понимаете.
Виктор Александрович, вот как раз об этом я и хотела спросить. А как у вас оставались силы на то, чтобы на хлеб насущный зарабатывать? Ясно, да, что нет. Хроника-то не приносила. Никаких доходов.
Я был сильный.
Молодой был.
Чего-то хватало. Но, конечно, вы знаете, это серьезным образом подрывало мою деятельность на ниве химических наук. Очень серьезно. Но ничего, защитился там и все прочее.
Может, надо сказать, как Виктор Александрович из филологов стал химиком.
Расскажите.
Ага, это была интересная история. Это, по-моему, Володь Кузнецов уже в книжке как-то описал. Это было в 57-м,
наверное, да? Или
56-м
году. После Венгрии.
Да, в 56-м году, после Венгрии. Двое идиотов, это Володя Кузнецов и...
Терехин.
И Терехин, напившись это пьяными...
студенты дрезину, филологического факультета.
Напившись дрезину пьяными, пришли в мой блок, я тогда жил в общежитии, то есть я женился и жил там, хотя я москвич. Пришли в мой блок, меня в это время не было, к счастью, и напечатали 11, по-моему, экземпляров листовок.
На твоей машинке?
На моей машинке, да. И потом их раскидали в троллейбусах где-то.
А что в листовках-то было?
Ну вот я могу только единственную цитату привести. Там был стишок Андрюшки Терехина: «У нас идиоты в моде. Пример какой же еще вам? Ведь это видно по морде того же Никиты Хрущева». Грубо довольно. Но, понимаете, все говорят, что КГБ такая сильная организация, такие профессионалы, они полгода искали, хотя этот стих знал вообще весь филологический факультет. Он, по-моему, был в сортире у нас написан на двери.
Искали полгода. Что, автора или...
Полгода кто... искали вообще, кто все это мог сделать.
Говорит вот. В пользу филологического факультета. Никто не пошел, не
рассказал. Да никто не спрашивал.
Не в пользу КГБ.
Никто не спрашивал. Ну, все это длилось долго-долго, потом меня в КГБ вызывали.
Но машинку определили же, машинку
определили, да. На Лубянку вызывали в самое главное здание на площади Дзержинского. Их как-то загребли, я уж не помню, каким образом.
Но им дали срок.
Да, им дали срок, ну, слабенький срок. В общем, когда меня в армию загребли.
Вас исключили из института?
Ну, да. Значит, когда я вернулся из армии, они уже были здесь.
На свободе, да.
Они уже были на свободе. Ну, мне почему-то не захотелось на филфак возвращаться. Тем более, что там наговорили про меня, бог знает чего.
Да вас бы наверняка и не приняли снова.
Нет, почему? Сприняли бы.
Приняли бы.
А вот Андрюшка Терехин... Нет,
судимости же не было, он из армии.
Володьку Кузнецову приняли жить.
Ну да, вот даже сидевшего.
Да, даже сидевшего. И тогда времена-то были немножко помягче. Это же был 58-й, 59-й год. Так что вот Вовку-то приняли, но, правда, он не закончил. Тоже сломали парню жизнь. А Андрюшка закончил, Терехин. И он потом в Мурманске где-то был корреспондентом какой-то газеты.
А Виктор Александрович после армии пошел на завод «Каучук».
Да, работать. Замечательный завод.
Вы учились при этом на химика-то?
Да, вечерним. Ну, а как же, все-таки у меня семья уже была, надо было зарабатывать как-то.
Екатерина Михайловна, мы сегодня достаточно много говорим о том, как и что случилось со взрослыми. Но во всей этой истории задействованы были и дети, причем и очень маленькие дети, если вспомнить ребенка в коляске Натальи Горбаневской. Почему не останавливало то, что всегда есть момент первой заботы родителей – дети?
Я об этом много думала в последнее время. Кроме того, я хочу сказать, что Леонид Петрович сказал, что он пошел на площадь 4-летней девочкой. Когда я шла сюда, у меня не было этой информации. Но вот это, так сказать, еще одна карта. 4-летнего ребенка, да мало ли чей сапог попал бы в эту девочку. А дальше эта проблема-то большая, конечно. Я над ней думала долго. Я спрашивала себя, но я никогда в жизни не спросила ни Ларису Богораст, ни Наталью Горбаневскую о том, как одна оставила дома мальчика. Ну, как мальчика, через полгода мы с ним поженились. Так что не совсем уж он был мальчик. А другая с трехмесячным ребенком потащилась, простите, туда, где дерутся сапогами. Я их не спросила. Мне кажется, это было бы страшно бестактно. Я сама себе потихоньку иногда думала. И хорошо, что не спросила, потому что это действительно был вопрос следователей главных к Наталье Горбаневской. И вопрос абсолютно подлый и иезуитский, выглядящий примерно так. Вы же знали, что мы вас там будем бить сапогами. Как же вы не побоялись взять туда трехмесячного ребенка? Значит, те вопросы, которые нам задают следователи, наверное, мы не должны задавать друг другу. Хотя я, конечно, знаю, что все равно людей беспокоит эта тематика. У Натальи Горбаневской есть строчка «Когда на площадь гонит стыд». Это вообще ключевая фраза, я думаю, всего этого сюжета. Должна сказать, что если на площадь гонит стыд, то это можно рассматривать как форс-мажорный сюжет. Если в доме пожар, мать хватает своего ребенка и выскакивает из этого пожара. Она не забывает ребенка дома. Потому что это некоторые единые целые. Если бы она оставила его дома, между прочим, нашлось бы много умников, которые спрашивали бы примерно следующее. Как это вот Наталья Горбаневская пошла на площадь, а оставила ребенка дома? Это вообще не наше дело. Думаю, что инстинктивно мать хватает ребенка и движется вместе с ребенком туда, куда ее что-то гонит. Вот Наталью Горбаневскую гнал стыд. И, кажется, не только ее. Тут ведь проблема еще в том, что мы можем вообще оставить своим детям. Мы, может быть, не можем им оставить ничего существенного. Не каждый может сделать так, чтобы дети гордились своими родителями. Ну, мало ли. Но надо сделать хотя бы, чтобы дети не стыдились своих родителей. Эти наши демонстранты – герои. Ну, а наше дело, в общем, делать так, чтобы наши дети нас не стыдились. Лариса Богораз была очень важным человеком в моей жизни. Я как-то так сказала, что, ну, Саня большой, и ничего, можно было его дома оставить. На самом деле, конечно, она по этому поводу испытывала свою рефлексию. И недавно я читала ее воспоминания, там написано, что ей было очень важно, что его не было в городе, когда она пошла на площадь, потому что, конечно, бы он пошел вместе с ней. Но когда ее уже привезли с обыском, он уже приехал как раз, то есть он ее проводил в тюрьму. Когда ее уже возили в машине, он пробежал немножко за ней, и тут у нее защемило сердце, как же я его оставляю. Так что нельзя сказать, что это была железная леди, а это была замечательная женщина, которая испытывала все те же чувства, что любая другая.
Я один штрих хотел, я вспомнил, связанный с демонстрацией, с одним из участников. 22 августа, после ввода войск, ведь в ночь с 20 на 21 ввели войска в Чехословакию, 22 августа у нас в институте созвали митинг с обязательным присутствием всех.
Официальный.
Официальный митинг, чтобы все, ну, все, конечно, не могли высказаться, но кому-то поручали высказываться. Я помню, член-корреспондент Академии наук Рубен Иванович Аванесов, очень известный ученый, который только что приехал из Чехословакии, выступил довольно верноподданнически. Он сказал, что действительно там угроза ФРГ, там, в общем, захватят Чехословакию и так далее. Ерунду какую-то нес. Это мне пересказывали, потому что я не пошел на митинг. До митинга я пришел к Бабицкому и говорю: «Кость, давай не пойдем, мы решили не ходить». Он говорит: «Кто это мы?»
«Мы с тобой».
Я пойду. Он не просто пошел, а выступил.
Вот на этот официальный митинг пошел.
Официальный митинг в Институте русского языка. Он сказал, что, ну так немножко афористично и приподнято: «Родина мать, а матерей не выбирают. Но сегодня мне стыдно, что я родился в России».
Вот смотрите, лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора звучит слово «стыд». Оно не раз повторялось как объяснение. И есть немало свидетельств того, что даже те, кто никаким образом не участвовал, воспринимал вторжение танков в Чехословакию как чрезвычайно постыдный лично для себя, не для всей страны, а вот лично для себя поступок. И даже Твардовский, который не был замечен ни в каком диссидентском движении никогда, написал тогда, естественно, не опубликованные такие строки: «Что делать мне с тобой, моя присяга, и где найти слова, чтобы рассказать о том, как в 45-м нас встречала Прага и как встречала в 68-м». В связи с этим я вспоминаю другое вторжение, которое произошло намного позже. Имеется в виду война в Афганистане. «Интернациональный долг», заявил тогда Брежнев. Никакого такого следа ни в литературе, ни в общественных настроениях не зафиксировано, не осталось. Да, чрезвычайно непопулярной была эта война. Да, считали, что мальчиков отправляют как пушечное мясо. Но вот стыда за этот поступок не было. Отчего так по-разному были восприняты два этих вторжения? Виктор Александрович.
Знаете, я тупо отвечу на этот вопрос. Все-таки в Чехословакии мы душили демократию. В Афганистане нечего было душить особенно.
Вообще неизвестно, что делали.
Леонид Петрович, а вы как думаете?
Ну, близко к тому, что сказал Виктор Александрович. Мне кажется, вот там что-то началось в Чехословакии. Какие-то ростки, вот что-то появилось, какая-то надежда, что, может быть, оттуда начнутся какие-то изменения.
То есть там были какие-то попытки либеральных реформ, и было ощущение, что, может быть,
это вторжение,
и Советский Союз тоже придет.
Да, это вторжение просто давило все это задавило в самом начале.
Екатерина Михайловна.
Я могу завершить. С 1969 до 1979 прошло 10 лет. За эту пору вышло энное количество номеров хроники. Ее издавали регулярно. Это было опасное дело, значит, этим делом регулярно занимались люди, которых потом поочередно сажали. Где-то в середине 70-х половина из людей, которые, можно назвать их правозащитниками, просто эмигрировали. Кто-то отсидел, эмигрировал, кто-то уехал до того, как его посадили. То есть практически народу осталось значительно меньше, которое, если можно, я бы так сказала, готово было все еще испытывать чувство стыда. Вот так. И, наконец, к стыду тоже можно претерпеться. Можно с ним житься и с ним существовать. И, в общем, 79-й год это уже и 80-е, и начало 80-х, это был какой-то уже такой маразм в нашей стране, что тут уже непонятно было вообще, что говорить по этому поводу. Я бы сказала так.
Ну, еще какое-то ощущение, что Афганистан – это что-то чужое, а Чехословакия – это близкое. Европа. Европа, славяне, ну, что-то близкое.
Не территориально, а по духу близкое.
Да, по духу, да.
Добавляет Леонид Петрович Крысин. Вместо послесловия. Леонид Крысин всю жизнь занимается лингвистикой. И это несмотря на то, что в 1973 году он был уволен из Института русского языка имени Виноградова за то, что подписал письмо в защиту Гинзбурга и Гланского. Сейчас Леонид Петрович заместитель директора того самого академического института, из стен которого когда-то был изгнан. Виктор Сипачев, не забывая о своей неорганической химии, занимался самиздатом вплоть до 83 года, когда закончил выходить неподцензурный правозащитный информационный бюллетень «Хроника текущих событий». До недавнего времени Виктор Сипачев был старшим научным сотрудником химического факультета МГУ. Среди прочих его занятий – переводы научных текстов с русского языка на английский. В этой сфере он признан высококлассным специалистом. Сейчас Виктор Александрович на пенсии. Екатерина Великанова, которая в 1968 году была молоденькой студенткой-гидрологом, когда мы договаривались о встрече, вспоминая об акции протеста на Красной площади против введения войск в Чехословакию, призналась: «Все эти люди и этот сюжет в дальнейшем прочно вошли в мою частную жизнь». Я благодарю участников сегодняшней беседы. Передачу подготовила и провела Лиля Пальвелева.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.